AMG. На Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве.
В Москве словно ФСБ.
Приготовь лавы.
В твой город на грани скоро наша ОБГ.
Быстрый словно AMG.
На Supreme LV.
Мой кортеж валит боком по ночной Москве.
В Москве словно ФСБ.
Друзья, всем добрый вечер в студии радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». И сегодня в студии мы, быстрый, словно «Мерседес» серии AMG, Сергей Ефимов. И я, Егор Арефьев, на Supreme LV. У меня, правда, есть такая кофта, правда, я сейчас ее не надел. Наш кортеж валит боком по вечерней Москве в маске Мартына Урганта, практически как у ФСБ. И приготовьте уши, наше ОПГ уже нагрянуло в ваш город.
Всем привет!
Если вы это слышите. А если вы это не слышите, то не нагрянуло. Что, друзья, у нас сегодня есть для вас? Это такие Евровидения.
Да, такие Евровидения. Чемодан, вокзал, Израиль, друзья, на Евровидении. Говорят, но это не точно. Лазарев, Сережка.
Лазарев, Сережка. Друзья, первый вопрос в лоб вам задаем. Хотите Лазарева на Евровидение? Первый подвопрос этого вопроса. И вообще, надо ли нам Евровидение? Или на три буквы пошлем этих дровосеков с ихними Евровидениями, ненужными нам? Звоните по номеру 8-800-200-97-02. Пишите нам в WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ихнее Евровидение, оно для нас ли? Или после тех унижений, которые мы испытали, после того, как надругались над Юлией Самойловой и не дали якобы победу Сергею Лазареву, мы туда уже не будем никогда ездить и откажемся от него навеки.
Денег сэкономили.
Да, звоните нам, расскажите об этом, а мы пока обсудим вообще, насколько это все серьезно и насколько это все нам нужно.
Да, но с одной стороны, Сергей Лазарев, такой сверхпрофессионал западного образца, поет прекрасно, а как танцует, а как вот вообще он работящий парень, актер,
да,
между прочим,
работящий.
Он действующий актер театра имени Пушкина в Москве, успевает и спектакли играть, и петь, и танцевать, и карма у него там, гештальт не закрыт, да, первого-то места не было, а хочется. Кстати, когда смотришь Евровидение, часто же там видишь, что какая-нибудь Мальта, и там девушка приехала 18-й раз там, значит, спеть.
Да, и вот сообщения нам начинают приходить. Пишут: Бузову, Бузову, тудейте ее в Израиль. Была и такая версия, да, мы тоже обсуждали. Да на самом деле, друзья, еще ничего не утверждено. Это всего лишь версия, а не победителя.
Муссируется просто,
а точнее, да, люди любят некоторые муссировать, когда никого нет рядом. И в программе «Пусть, не пусть», прямой эфир это теперь называется, с Андреем Малаховым 1 февраля как будто бы должны объявить того самого настоящего участника России от России на Евровидении 2019, который пройдет в Тель-Авиве.
Говорят, что в Тель-Авиве уже весь город уставлен красивыми такими штуками, Евровидение, ждем там и прочее.
Да, и ядерный купол там хороший еще в Израиле. Вот, тоже продолжают нам писать: трахайтесь с кем хотите, презервативы в помощь. Правда, это, по-моему, не к нашей передаче было.
Вот у них веселая была передача,
да? 5 минут до ее начала. Мне интересно вот что. Вот ты не дашь мне соврать, я не хочу опять играть здесь в Вангу, Нострадамуса, там экстрасенсов, которых мы обсуждали недавно. Ну, ты видел текст, который мы готовили в наш культовый журнал «Телепрограмма» совсем недавно, и там в том числе мы писали о Сергее Лазареве. Последним из... Мы пытались гадать, кого отправят на Евровидение.
Среду читайте, Даша, гадание, да.
И там в том числе был и Сергей. Почему? Потому что, ну, он шел последним пунктом. Материал этот был отписан до того, как якобы его уже утвердили, как сейчас говорят. И мы вот как раз предположили, что он может туда отправиться. Почему? Потому что это очень такая вот, хоть и ходульная, но все же это какая-никакая драматургия, да? То есть в 2016 году он в Швеции проиграл Джамале, да?
Третье место.
Певец из Украины занял третье место, хотя шел в лидерах, вот, разочаровался. И вот такой хороший повод вернуться. 2019 год, почему бы второй раз? Да, второй, ну и что? Бывали такие случаи. Почему бы его не отправить на Евровидение, чтобы он выиграл? И получилось как с кем?
Как с кем?
Димой Биланом.
Димой Биланом, который сходил и закрыл гештальт.
Два раза, да, то же самое было. И тоже, ну, там, правда, с разницей в два года. В 2006-м он в Афинах проиграл группе Лорди. Помнишь, да, такую прекрасную? Тоже занял третье место, кстати. А уже через два года, в 2008-м, в Белграде взял и выиграл.
Да, и очень долгое время было такое противопоставление двух таких акул нашего шоу-бизнеса. Вот Сергей Лазарев и Дима Билан. Да, и, наверное, какой-то вот, я думаю, они друг к другу хорошо относятся, но какой-то вот дух соревновательства есть. Если все-таки Дима после Евровидения, после особенно «Голоса», он так уже в статусе суперзвезды, которую не сдвинешь уже с Олимпа, а Сергею надо чуть-чуть что-то еще доказать. Когда он собирался вот в том году, в 16-м, значит, ехать на Евровидение, я был в каком-то подмосковном городе, не помню в каком, честно.
Это Мытищи были.
Мытищи, да, где была встреча, значит, Сергея.
В торговом центре.
«Июнь» он назывался, да. «Привет, Мытищи, звоните нам». И там были еще другие ребята греческие. И, в общем, когда пришел Лазарев, это просто вот земля содрогнулась, понимаешь? Да. То есть налетело какое-то дикое количество девчонок визжащих. Я думаю, порвут сережку на много маленьких таких Лазаревых.
Сережек.
То есть я вдруг понял, что он дико популярный певец. Он, конечно, такой вкалывает, такой, вот как-то у нас было с ним интервью, да? Он реально такой работяга. И он такого западного типа, такой человек, ну, в плане как бы эстрады, его музыки, он такой, конечно, западник, да? Это, с одной стороны, хорошо, что Сергей у нас такой профи, так вот не стыдно там поставить здесь, значит, ну, кто там у них на Западе-то есть, и вот наш Сережка, и смотрится...
Ну, допустим, Джастин Тимберлейк,
Тимберлейк, наш Лазарев, да. Звучит, но, с другой стороны, понимаешь,
бы, да.
Зачем нам вообще победа на Евровидении? Может, все доказали,
зачем,
в Москве провели, все доказали. Может быть, как-то вот колориту впускать туда, я там не про балалайки говорю там, да, но как-то, может быть, стоило найти, там, значит, в России некий коллектив, там, какую-то русскую душу там, значит, раскрыть, который, может быть, ну, все-таки он все-таки западный такой, такой кристальный западный артист.
В том-то и прикол. Друзья, кто не помнит, в 16-м году, как выступал Сергей, мы вам напомним, это была песня, которую долго очень... сочиняли группа авторов, потом был очень сложный номер, постановочный, с бегом,
со
прыжками,
там.
Со ступеньками, то есть ему нужно было еще, пардон, не задохнуться и спеть ее. Вот как это было, послушайте, пожалуйста.
Сергей Лазарев, как он пел на Евровидении, сейчас мы... Вот так примерно он пел, да. В тишине. Вау, какая песня. Skylight to show where you are. My love is rising, the story's unwinding. Together we'll make it and reach for the stars. Ну классный, Сереж, классный. Смотри как, ух, ух.
You are the only one, да. Ну, в общем, не знаю, да.
Сергей прекрасный, конечно, говорит по-английски.
Конечно, прекрасен он по-своему. И ты с ним делал интервью, и я с ним тоже делал интервью. Но все-таки меня что-то смущает. Меня смущает вообще, в принципе, вот это желание... Ну, во-первых, показать, что у нас не хуже, чем у вас. Вот это вот все-таки бурановские бабушки, какими бы они ни были немножко карикатурными, они сами по себе, конечно же, были искренние, да, то есть их выставили, ну, такими немножко этими матрешками, да, но сами-то по себе-то они хорошие, они, и ты их видел.
Это была такая святая искренность, как они там, значит, купили в Баку, это все было, муку там, это,
да,
значит,
да.
Заводы привезли, испекли эти перепечи удмуртские, да, накормили всех этих иностранных участников, все были в таком, это такая была волна теплоты, понятно, что они, ну, хуже пели друг других, да, сказать, но взяли
но
все
речь,
второе место.
Да, речь была не об этом, а речь о том, как раз о том, что у нас есть не заезженные и не подевропеизированные исполнители, которых тоже можно отсылать на Евровидение. Мы об этом поговорим после небольшой паузы, скорее всего, да?
Да, это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся и будем говорить про Евровидение. Кого нам туда послать, если не Сергея Лазарева?
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Хочешь, я говно в эфир кидаю.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Добрый вечер, в эфире «Глядя в телевизор», программа «Радио Комсомольская правда», в студии Сергей Ефимов, Егор Арефьев. Мы начали говорить про Евровидение, друзья. Старый антисемитский слоган «Чемодан, вокзал, Израиль» приобрел новое, доброе звучание, потому что Евровидение пройдет в Тель-Авиве. И говорят, что очень может быть, что туда поедет от России, пока точно неизвестно, но, говорят, Сергей Лазарев, который там уже был, но есть и другие кандидаты.
Да, у нас звонок из Удмуртии, как раз с родины баранских бабушек. Слушаем Александра.
Алло.
Добрый день, вечер, привет.
Алло, здравствуйте.
Да,
алло.
Да, говорите, мы вас слышим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы кого послали, да?
У вас сейчас вопросы по бабушкам или по Сергею Лазареву?
По Евровидению.
По Евровидению,
кого
в целом.
Кого бы вы отправили вообще, если ваша была воля?
Кого бы отправил вообще? Ну, в целом, если честно, да, хотелось бы сказать пару слов про Сергея, значит, очень хороший исполнитель, известный человек, отлично исполняет, но только вот единственное плохо, не нравится то, что одни и те же песни исполняют. Вот это вот не нравится.
Одинаковые, уже, да, все?
Это приедается. А вот бурановских бабушек-то не так часто тоже видим и не так часто слышим. Хотелось бы, конечно, их
еще раз,
в репертуаре услышать. И то же самое, вот то, что вот они исполняют, их мало раскручивают. Хотелось бы их почаще слышать, бабушек. Вот. И еще хотелось бы сказать самое главное. У меня теперь на ваш счет есть небольшая информация. Я очень хочу, чтобы в «Комсомольской правде» говорили только хорошее, доброе, и поменьше задевали частную жизнь. Это так бросается на ухо, так неприятно это слышать, когда кости помывают в частной жизни.
Хорошо, передадим руководству, хорошо, да. Слушайте, нашу программу, на наш взгляд, она самая добрая передача на нашем радио, по крайней мере, в пятницу в это время суток. Вот такая шутка.
Да, в России. Еще один звонок, у нас Виктор Николаевич, военный пенсионер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я вам ни черта плохого не сделал, что вы меня так обзываете.
Виктор Николаевич, мы вас любим.
Помогите, пожалуйста. Ну, я хочу про Лазарева сначала коротко сказать.
Давайте.
Конечно, симпатичный человек, только непонятно, о чем он кричит на импортном языке. А так, вроде бы, ничего. Дорогие друзья, помогите мне решить одну проблему. Вот у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Израиль в какой части света находится? Можно у вас поинтересоваться?
Кажется, на Ближнем Востоке. Ну, тут такая тема, понимаете. Там даже Австралия участвует теперь.
Но Евровидение, это Евровидение или Евровидение?
Вы знаете, сейчас, может быть, понять, в данном случае какая-то смена контекста произошла. Но там такое дело, настолько популярный конкурс, что даже Австралия так и норовит поучаствовать. Представляете? А это уже совсем далеко.
Понятно. Значит, это уже не Евровидение. Значит, это уже другое, наверное, видение.
Наверное, да. В этом году,
все,
по крайней мере.
Спасибо. Вы
спасибо большое. У нас сейчас рейтинги скакнули.
На Ближнем Востоке находится. Спасибо вам большое.
Спасибо, Владимир Николаевич. Рейтинги, знаете, что программы с участием Владимира Николаевича Бранца, они самые рейтинговые, не знаю, можно ли об этом говорить, на радио «Комсомольская правда». И теперь наши программы, рейтинги скакнули, просто вижу красная такая алая линия, шпиль со Солоберецкой.
Ну да, шпиль шпилем, если все-таки говорить о каких-то таких вещах, то географически, конечно, мы согласны с Виктором Николаевичем, но поскольку Израиль уже так, очень близок, там, скажем так, к Европе, то и по футболу, насколько я помню, в чемпионате Европы, например, да, Израиль тоже участвует.
Ну да, это просто конкурс
такой,
так называется, исторически сложилось.
Да, полуевропейское такое, так, если так можно выразиться. В плане мейнстрима, наверное, восприятия Израиля другими, оно, он как-то вот уже и в Евровидение вписался, там больше 40 раз участвовал, и в чемпионате Европы по футболу, хотя тоже можно спросить, с какого перепуга. Ну, как-то вот так,
чисто
да.
Чисто географически и, мы тоже наполовину и только
и Австралия, да, Австралия, казалось бы, тоже, что делает. Ну, вот так музыка вроде всех объединяет. Мне интересно, знаешь, не по поводу Лазарева говорить, про него еще 150 раз, если он поедет куда-то, мы поговорим. Мне интересно вообще... На что мы будем рассчитывать в этом году? Потому что я напомню, в последний раз, когда выиграл Дима Билан, да, он единственный раз там выиграл, мы получили высокие оценки по 12 баллов, например, от Эстонии, Латвии, Израиля, Армении, Белоруссии, Литвы и Украины.
Ну, теперь Украины не будет.
И Украины. И в тот раз мы выиграли, а второе место заняла как раз Украина, где была Ани Лорак с песней Филиппа Киркорова. И то есть получается, как бы они нам отдали 12 баллов, но мы, скорее всего, лаверды тоже сделали, и они нам помогли выиграть. В этом году, зная ну, как бы геополитический контекст, конечно, все будут говорить, что это аполитичный конкурс и так далее, вот, но все равно же будет все решать голосование.
Конечно.
И ну, как бы стоит ли вообще задаваться какими-то там, целями, да, и думать, что мы вот сейчас отправим Лазарева, он по-европейски споет, и поэтому победим. Он должен победить, да, то есть, ну, как бы смысл есть какой-то в этом?
Ты знаешь, мне кажется, ну, я немножко идеалист в этом плане, мне кажется, что я себя веду как Филипп Киркоров, наверное, рассуждаю, что песня может быть в итоге такой прекрасной, такая, может быть, сила искусства, которая победит действительно все эти политические моменты и просто победит вдруг. Но, с другой стороны, я вот как вижу, вот как наяву, что опять эти иностранные группировки, околошведские, там, да, значит, будут писать нам песню на английском языке. Такая будет фабричная, красивая со всех сторон песня. И Сергей будет просто вот включать все свое обаяние, чтобы какую-то ей душу придать. Потому что я вот верю, что можно спеть песню плохим голосом, так сказать, не самым прекрасным. Сергей прекрасный голос, он великолепно поет. Что она может быть такой какой-то не очень модный саунд, но она может иметь какую-то душу, которая все-таки, они же стараются, чтобы песня подходила всем. Для европейского уха, там, для такого уха, да. А можно же написать, я, наверное, совершенно непрофессионально рассуждаю, вот пишут, давайте отправим турники к Квитатиане. Я вот помню, кстати, кто это, из «Голоса»,
«Голоса»
парнишка.
Борец такой. Да, а мне вот пишут, что пора Аллу Борисовну отправлять, но я боюсь,
она была там уже, да, мне кажется, она свои читатели уже закрыла.
Сложновато уже будет ей выходить на сцену. Согласен с тобой, все-таки мы помним, как Нета Барзилай, да, выиграла этот конкурс, да, абсолютно неформатная, да, женщина, которая с этими, с луп-машиной, с каким-то непонятным текстом, с каким-то кудахтанием, с какими-то вокализами совершенно, ну, анти даже форматными. И тем не менее, она обаяла собой всех. Вот. Почему? Не потому, что вот против России проголосовали за толстушку из Израиля. Ну, это же глупость, да? То есть, ну, понятно, что за нее проголосовали, потому что она ну, была
спела.
Была живая. А да, вот эти все 150 миллионов как бы одинаковых песен для Евровидения, они ничем друг от друга не отличаются. Особенно, я говорю, меня смущает вот это вот припадание к земле перед западной аудиторией. А вот мы тоже так можем. Мы не юродивые. У нас тоже есть саунд. Сейчас мы позовем шведов, и они нам это напишут. Ребят, не надо звать шведов. Ничем хорошим, как показывает история России, это не заканчивается. Потому что шведы, это шведы,
тут фабрика
какая-то. У нас другая страна. Да, у нас есть свои особенности какие-то культурные. Язык, особенности языка, чего угодно. Ну, давайте, пожалуйста, уже с этим закончим. Давай коротко завершим как бы эту тему, потихоньку закруглим.
Кого еще
задав друг другу, да, вот вопрос очень простой. Кого хочешь видеть ты?
Ты знаешь, из того списка, вот в среду выходит полоса в журнале телепрограммы Егора Арефьева, где он...
Она полностью выдумана. На самом деле никаких списков нет, друзья.
Ну, это список Егора Арефьева. И я бы там выбрал, на самом деле, если брать такого, значит, такую наиболее компромиссную, яркую русскую фигуру, все-таки это Сергей Шнуров, который пел бы по-русски, которому не нужно это первое место. Он был бы абсолютно свободен. Понятно, что он не может взять всю свою группа, там же надо не больше трех человек, даже должен быть фанерный звук.
Весь оркестр не засунешь.
Музыка должна играть в фонограмме, только голос живой. Мне кажется, он бы вышел так и на таком как бы драйве, ну, это все-таки, как бы мы к нему не относились, это проявление нашей русской души, пусть в таком в коммерческом формате, ну, и даже не пусть, а даже хорошо. Мне кажется, любую западную дискуссию... Он же выступает на Сигете в Венгрии, да, такой крупнейший европейский музыкальный фестиваль, там неделю проходит в Будапеште, у него там своя аудитория, и там под него пляшут, ну, не только эти тысячи русских туристов, которые туда специально едут. Он зажигалка человека, мне кажется, можно было попробовать.
Конечно.
Раньше мы, кстати, играли в эту русскую душу, ездил же наш этот самый, как его, человек-то с балканской фамилией, наш,
Петр Налич.
Петр Налич, да. Это был такой неудачный опыт. Он спел какую-то тусклую песню. Жестко, да. Но это была попытка. А сейчас мы хотим задавить Европу европейским же звуком. Да нафига вообще? Ну нафига?
Непонятно. Да, вот нам пишут, что же Юстас, что Шнура. Пусть поедет, всех обматерит. Это, кстати, популярная очень точка зрения. Пускай именно вот, чтобы с матом спел. Вряд ли там получится, конечно. И закончим на этом поездке на Евровидение. Вряд ли закончим, но...
пишут. И насалом со сцены.
Да, ну что да, же так? Ну, у него... Да, я с тобой согласен. Я бы, кажется, какую-нибудь монеточку проголосовал бы. Но Шнур, он сейчас на пике вообще формы по всем показателям. И его отправить просто было бы логичнее всего. Потому что Лазарев, ну, при всем уважении, у него какие-то хиты выходили вот, ну, за последние два года.
Его девочки любят, я к нему хорошо отношусь.
И не только девочки.
Да.
Все, мы скоро вернемся.
Радио Комсомольская правда. Мы скоро вернемся, поговорим на другие интересные темы, связанные с телевидением. Глядя в телевизор,
глядя в телевизор. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Глядя в телевизор.
Вечерний привет вам из теплой Москвы. У нас тут страшные оттепели, лужи большие. Это программа «Глядь в глубокий в телевизор». С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. И мы продолжаем говорить о
тебе. Да, будем закругляться с Евровидением, потому что полпередачи ему посвятили. На самом деле еще пока говорить не о чем. В общем, друзья, мы за то, чтобы русский колорит и хотя бы, если это супермузыка, ну пускай она будет, ну немножко, я не знаю, ну хотя бы чуточку нашей какой-то, может быть, адаптированной, может быть, как-то какой-то суверенный, может быть, ну, у нас есть там, я не знаю, исполнители много, которые могли бы там сыграть с нашим русским колоритом, но не нужно пытаться здесь изобрести еще раз велосипед в виде поющего европейца по типу шведа там, или там, я не знаю, какого-нибудь модного немца, ну, нафига это нужно, давайте обойдемся без этого, а 1 февраля мы узнаем,
кто поедет,
да, может быть, чуть раньше, мы вам сразу об этом расскажем. Еще одна новость, которую мы быстро пролетим, так же быстро, как Сергей, это новость от Минкомсвязи.
Да, как выяснилось, было проведено исследование, или вообще они, в принципе, это знают. Господа, мы часто слышим, что нам даже звонят в студии, люди говорят, а мы не смотрим телевизор, а у нас его нет. Или у нас он есть, но мы там смотрим фильмы через интернет.
Да, я выбросил телевизор 3 года назад. Такая.
А вы знаете, что
зрения.
Говорит статистика? Сухие цифры статистики. Только 5% россиян, друзья, не смотрят телевизор. Только 5%. И есть 2 региона, где 10, но в сумме все равно 5. Регионы не называются, кстати, можно погадать. Видите, как выяснилось, все смотрят телевизор практически.
Совершенно все, и на заседании, собственно говоря, в котором участвовал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, заседание это было Комитета по экономической политике, встал вопрос об отказе от телевизора, то есть о том, чтобы нас с тобой похоронить, нашу программу с тобой, вот, мол, вот сейчас перейдут все на цифру, на цифровое вещание, и от телевизора все дружно откажутся. Ну, да. По какой-то непонятной логике, да? Один из сенаторов предположил, что, возможно, для 5% россиян станет предпочтительнее получать информацию из интернета. То есть, ну, то есть те, кто не смотрят, может быть, они в интернете будут глядеть эти каналы. На что Волин ответил, замглавы Минкомсвязи. Он говорит, что в Тверской области, например, где отказ от аналогового телевидения еще в 2018 году прошел, то есть с них как бы начали, показывает, что от просмотра ТВ никто не отказывается. То есть даже если как бы эти люди не входят в этот замер, то тем не менее они находят способ смотреть телевизор и как бы медиапотребление, оно все равно продолжается. То есть в переводе на русский язык рано еще не спешите хранить телевизор.
Да. Мы вот сами такие, значит, сторонники прогресса, любим интернет, да, и там куча интересных передач уже стало появляться. Ну и хранить эфирное телевидение рано, друзья, как выяснилось, никто не собирается от него отказываться. У нас есть звонок Александра из Воронежа. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, это Александр из Воронежа.
Вы скажите, вы отказались от телевизора вот, или нет?
Ну, я иногда смотрю телевизор, вообще предпочитаю радио. И очень уважаю радио «Комсомольская правда».
Спасибо большое. Мы ждали вашего звонка.
Очень много интересного вы передаете в своем эфире. Я постоянно вас стараюсь слушать по возможности. Знаете, я хотел бы поддержать какого-то певца, чтобы на Евровидении можно было услышать. Это Сергея Шнурова. Он поет чисто, откровенно. Да, и там есть, может быть, такое, что не стоило бы слушать такое, может, матерное.
Да бывает такое, ну что же, у всех нас вырывается.
Открыто и с душой, слушайте, современный человек, я его как бы уважаю. Спасибо вам.
Супер,
спасибо,
да, Александр. Слушайте нашу передачу, Александр. У вас очень добрый голос, сразу видно, что вы добрый человек, хороший, в отличие от нас, Сергей. На самом деле, что касается мата и все прочее, да даже президент, прости господи, не чурается. Вот пресс-секретарь главы государства нашего рассказал, что, ну, то есть он не сказал, что, конечно, Путин ругается матом, но он сказал, как и любой русский человек, он может выразить мысль так, как бы откровенно, что кровь стынет в жилах. Понятное дело, что ответ был на вопрос, ответить, да, ругается или не ругается. Ну что ж такого? За что же так Сергей-то? Вот все постоянно за этот мат тянут.
Ты знаешь, у него масса человека песен, в которых мата нет. И все, что он поет по телевизору, люди его все-таки многие там видят, да? Сейчас каждая передача, да. Там нет мата. Это какой-то миф, что Серега Шнуров матерится. Да вы что,
ну это да, из той же серии, что он алкаш, бомж там, и так
он
далее.
Он спортсмен.
А? Он спортсмен, бегает марафон и выходит на обложку журнала Men's Health уже давно. И
мужское здоровье
в Инстаграме, да, у себя публикует фото там с хорошим прессом. Все нормально, в общем. Друзья, давайте за наших будем, конечно. Сергей уже выступил, он тоже наш. Но все-таки вот этот вот прицел на Запад ни к чему хорошему нас не приведет. А что касается телека, да, все-таки, мне кажется, еще очень-очень долго наш зритель... Где-то по инерции. Вот интересно, вот ты как считаешь, это вот с чем связано? Это какая-то инерция сознания или все-таки недоверие еще интернету? Как, опять же, если отсыл делать к нашему президенту, Песков говорит, Путин не сидит там в телеграмах и прочих там источниках информации, потому что очень много вбросов намеренных, попыток манипулировать сознанием, фейков и всего прочего. Все-таки пока еще телевизор, как и печатная пресса, хотя бы как-то пытаются фильтровать информацию, проверять ее, не безошибочно, да, но тем не менее они это пытаются делать и служат своего рода как бы знаком качества. Тебе как кажется, с этим связана любовь людей к телевидению, или все-таки потому, что, ну, там прикольно. Прикольно.
Знаешь, ну,
тоже.
Это, конечно, такие еще и традиции. Я вот тоже, ловлю себя на мысли, прихожу вечером домой, и я вот невольно всю неделю смотрю сериал «Султан моего сердца». Не потому, что я прям фанат его. Я просто включаю там, первый канал у меня автоматически включается.
Ну, ты просто и какое-то сердобольный время, человек.
Я, бывает, переключаюсь. Но, понимаешь, это некий такой шум. Интернет все-таки фоново смотреть трудно в силу технических причин. Интернет уже, вот ты вот прям сел и смотришь.
Выбрал
там
то, что тебе хочется.
Да, включил.
Там.
А это такой, ну, некий шум, гул, да, много передач, там, утренний особенно, которые просто и снимают для того, чтобы их фоном смотреть. Кстати, сегодня с утра был господин Бабаев, как живой, в добром утре, все у него хорошо.
Фон жизни как будто такой, то есть включился телевизор, значит, начался день, как восход солнца
вот,
своего
это
рода.
Какая-то вот, я люблю пылесосить под один музыкальный канал, там, MTV Hits, я просто не представляю, как можно пылесосить без этого канала. Не знаю, автоматически я сначала достаю пылесос, включаю телевизор, и можно работать.
Там девчонки красивые.
С интернетом сложнее, да, и он какой-то добрый. которые много грязных дурацких передач, или включишь там, я одно время любил канал, как-то он называется, там, ну, это не охота и рыбалка, но тоже про это. Mm-hmm. Я сижу, значит, на полном серьезе смотрю, как-то эту, какую-то там типа мормышки делать, или как от медведя прятаться на дереве, мне никогда не придется в жизни делать эту мормышку, я даже не очень понимаю, что это такое, но это какая-то вот, как-то это вот, вот я не знаю, это вот тысяча одна ночь просто.
Люди, потому что, которые любят это дело, делают. Сняли, и это все передается через экран. У нас еще один звонок. Игорь Алтай, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот телевизор вообще не смотрю, и дети мои не смотрят. У нас нет телевизора.
Вы из этих 5%, которые не смотрят. Вы из этих 5%, да.
Может быть, потому что, знаете, я в свободное время читаю Библию, и в Библии написано: «Все мне позволительно, но ничто полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И знаете, вы смотрите «Лераси», какие что показывали в телевизорах там, ну, все, в 70-х, 80-х. И что сейчас показывают? Ну, вообще, разврат, все это. И дети это все смотрят, и знаете, ну, как бы отрицательно все влияет. Это,
да, вреда, много вреда.
Не без этого, не без этого.
Спасибо.
Наш слушатель, у нас, поскольку интерактивное радио, да, не только дискуссионное, но и интерактивное, нам звонят, и мы тут же подхватываем тему на лету, и тут же переходим тоже с Алтая на другую часть Алтая, в село Сростки, где родился Василий Шукшин, знаменитый. А от Василия Шукшина прокидываем мостик
к его
потомкам, Марии Шукшиной и прочим,
и
его родственников, да, которые устраивают жуткие, вот примерно о которых рассказал наш слушатель и читатель Библии, жуткие совершенно холивары, жуткие разборки в эфире ходят. Одни комментируют, другие комментируют. Мы, хоть нас и просили в личную жизнь не лезть, мы не будем лезть в личную жизнь. Мы будем только поговорим об эфире, об этом эфире, расскажем вам. Вдруг вы не знаете, что такой ужас происходит. И вообще, о чем это говорит все? Почему люди все-таки идут туда, в этот самый пресловутый телевизор? Не только за бабки, мне кажется, есть какая-то в этом подоплека. Предыстория краткая, да?
Да, Мария Шукшина, о которой мы вам рассказывали уже, да.
Телеведущая Первого канала.
Продолжает свою священную войну с Андреем Малаховым, с его шоу «Прямой эфир» и с подобными программами. Она еще одну петицию организовала, сбор подписей, чтобы запретили передачи такого рода, да?
Да, но ты немножко забежал вперед, а предыстория вот в чем. У нее есть дочь Анна.
Которая ходит по этим передачам.
Которая, да, пытается делить имущество...
семьи Шукшиных.
Да, семьи Шукшиных. В общем, в 2018 году она продала квартиру.
Которую ей подарила мама.
Лидия Федосеева Шукшина. Вдова Василия Шукшина.
Бабушка.
Которая сейчас с Бариком. Вот, не посоветовавшись с ней.
То есть она ей подарила квартиру, пользуйся, живи. Внучке,
да,
получается,
внучке, да?
А внучку взяла
она
и продала.
Она продала, да. В итоге Лидия Николаевна подала на нее в суд.
На внучку?
Ничего от этого не получила. Анна испортила отношения поэтому и с Лидией Федосеевой Шукшиной, и с
Марией.
С Ольгой, которая сестра Марии, которая для нее тетя.
Общем,
а Мария Шукшина для нее мама.
С мамой и с бабушкой.
Вот, они все дико, вот не боюсь этого слова, разосрались из-за этой квартиры, начали выживать друг друга. Анна Шукшина, дочка Марии Шукшиной, начала говорить, что к ней начали приезжать некий Василий со своими друзьями. Это сын Ольги, Ольги Шукшиной, то есть ее фактически племянник, ее двоюродный брат к ней приезжал, прессовал ее, выгонял из этой квартиры, вот, короче говоря,
все это попало в телевизор,
все это попало в телевизор, и все это выясняется в этих эфирах. Потом Лидия Федосеева Шукшина дала деньги, купили еще одну квартиру. Бабушка стала требовать деньги обратно. Ей деньги обратно не дали. И в итоге, в общем, эта самая Анна Шукшина, которая дочка Марии Шукшиной, оказалась в новом эфире у не Андрея Малахова, а у Дмитрия Борисова.
Да,
пусть говорят.
И Мария Шукшина, несчастная женщина, да, не может выбраться из этой ситуации. И все, что у нее получается, требует закрыть программу Андрея Малахова. Хотя проблема, наверное, где-то в другой плоскости
совершенно,
лежит.
Совершенно в другой. Мы сейчас после перерыва поставим небольшой фрагментик, чтобы вы поняли, и обсудим вообще, ну, чего ждут от телевидения звезды, которые не могут разобраться в отношениях внутри своей семьи.
Да, и причем здесь Андрей Малахов и Дмитрий Борисов. Программа «Глядя в телевизор», друзья, мы скоро вернемся и продолжим говорить об этой жуткой истории.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Все еще глядя в телевизор, друзья, на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему Сергей Ефимов, Егор Арефьев. И мы, наверное, начнем уже последний фрагмент нашей сегодняшней программы.
Ну, закруглим все-таки на да. Шукшину. Да, это наше, поскольку у нас спорное, но живое радио «Комсомольская правда». Короче говоря, друзья, Шукшины все переругались дико друг с другом. И Василий Макарыч наверняка из с того света сейчас кричит: «Бабоньки, что же вы делаете? Остановитесь! Ну сколько можно уже это на всю страну выносить, эту всю жуть?» Но они не останавливаются, поскольку это женщины, пока их не остановит мужчина, взяв за шкирку, они так и будут продолжать лаять друг на друга. Вот что рассказала в эфире программы «Пусть говорят» у Дмитрия Борисова, внимание, не Андрея Малахова, Анна Шукшина, дочь Марии Шукшиной, о своей маме.
Как будто бы все кругом виноваты, со всеми она была в контрах, и со мной, и я сценарий какой-то там писала, и теперь и Маша, вот, а Аня такая вот белая, пушистая.
Василий Шукшин-младший, сын Ольги, разругался со своей двоюродной сестрой Анной и был вынужден выехать из квартиры деда на улице Бочкова.
Ты думаешь, ты такой умный? Ты молодой еще, мальчик очень, понимаешь, вот тут это... Я возьму тебя, выкину отсюда, иди в суды, в милицию, в полицию, куда хочешь, понял?
Короче, очень странный фрагмент.
Но эмоциональный накал понятен.
Не имеющий вообще отношения к тому, что я говорил, но ладно. Наверное, мы что-то перепутали. В общем, смысл в том, что Анна Шукшина говорит о родной маме вот так. Я пыталась ей звонить, говорить. Она никак не отреагировала. Она не отказалась мне помочь. Урегулировать ситуацию не получилось. Она индифферентно просто там что-то говорила. Ну, ты понимаешь, это твоя тетя из этой серии. То есть, как бы спор у Анны Шукшиной, дочки Марии, с тетей. Вот. Мария Шукшина об этом максимально абстрагировалась. Никак не принимала участие в разруливании этого конфликта. Они не закрывались в комнате за общим столом и не давали друг другу клятву выйти оттуда только когда они договорятся об этой всей жути. А просто одни ходят на телевидение, другая в этот момент в перерывах... Да, у себя в Фейсбуке Мария Шукшина в перерыве между репостами молитв, стихов и благодарности Иисусу Христу, она пишет о том, что... «Телевизор никто не смотрит», цитирую, «но весь телевизор уже давно в интернете. Это уже не просто ток-шоу, а модель поведения для слабых, неокрепших душ. Ругань, дележ имущества, внебрачный деть, любовницы, драки, мордобой в прямом эфире, сплошной мат. Я каленым железом вытравливаю матные словечки. У меня в семье никто не ругается матом. Духовный стержень мало у кого есть, значит, для таких слабых и должен быть законодательный стержень». Объясню, Мария Шукшина, которая не может разобраться в отношениях внутри своей семьи, требует закрыть передачи по типу Дмитрия Борисова ток-шоу. Мы тоже это требуем. Но, друзья, как бы, ну, в данном случае речь о том, что сосед зарезал жену ножом, давайте запретим все ножи, потому что они приносят увечья людям. Я знаю, что говорю, пишет Мария Шукшина. Мне самой предлагали суммы с 6 нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесе и никогда не пойду на сделку совести, в отличие, к сожалению, от моих родственников. Я их не виню, несчастные не ведают, что творят, или ведают, пишет Мария Шукшина. То есть намекает о том, что, возможно, все это делается специально и из корыстных побуждений. Так вот, вся эта история, почему мы вам ее рассказали, не потому что нам интересно это все обмусоливать, а потому что, на самом деле, мне кажется, она вскрывает огромный клубок проблем, которые находятся внутри этой семьи. Это неуважение мамы к дочери, к маме, сестры к сестре, к бабушке и всех,
кто туда входит. Такой почти библейский
конфликт. Потому что Анна Шукшина потом уже начала говорить, что мама любит включать фантазию, как это было с суммой в 15 миллионов и так далее. То есть мы видим огромный взорвавшийся такой семейный гнойник Шукшиных на экране наших телевизоров. Хорошо это, мне кажется, это жутко. Но сам факт того, что они туда пришли, говорит о том, что вот уже настолько противоречия неразрешимы, что они действительно где-то в подсознанке, помимо денег, видимо, как-то хотят воззвать хотя бы к голосу разума кого-то из Шукшиных, их очень много, мы потеряли эту нить повествования, и донести простую мысль, что, может быть, когда соседи уже, что называется, посмотрели на вашу драку в присутствии соседей, когда дерутся, там, я не знаю, муж и жена, потом им становится иногда стыдно. Ну, может быть, на такой эффект рассчитывали, что говорит о том, что наше телевидение все-таки еще, как какой-то инструмент урегулирования, я не знаю, семейных споров служит. В общем, все это продолжается, и никто делать шаг навстречу не хочет, а мы хотим пожелать, чтобы именно так и случилось. Да, ведь мы добрая передача, Сереж.
Вот именно, пишут люди, Маша молодец, уважение не продалась.
Во-первых, никто из нас не знает, продалась или нет. Вот наши коллеги, многие говорят, что денежку Мария Васильевна любит, да, и рассказать о том, какие-нибудь подробности тоже не бесплатно обычно тоже любит делать такие вещи, поэтому не знаем, продалась, не продалась, но мне кажется, отмораживается так от собственной дочки и говорит, ты же понимаешь, это типа твоя тетя, она не в себе, она не в Минько, а к дочке в это время приходят какие-то полуколлекторы, какие-то бандюки от этой самой тети, и это все происходит внутри вашей семьи, и как бы ты работаешь на том же канале, где и выходит Дмитрий Борисов, и тоже как бы не стесняешься его при этом пинать. В общем, это все очень странная история, которая только нашу жизнь делает веселее. Давай о хорошем, о добром, о вечном, о сериале True Detective в третьем сезоне проекта «Настоящий детектив».
Это очень крутой американский сериал, друзья. Если вы не видели, вам стоит его посмотреть. Это вот как про ментов, только круче.
Это и есть про ментов. Вот я не успел в тот раз рассказать. Хочу подольше поговорить об этом. Ты же видел первые два сезона, да?
Да, третий не успел еще.
Как они тебе? Что тебя там зацепило?
Это шедевры. Это совершенно...
Вот почему? Вот для тех, кто не смотрел, почему шедевры? Да.
Несмотря на то, что это два сезона, это совершенно разные фильмы, да, это вот такой, там каждый сезон имеет отдельную такую вселенную, отдельных актеров, отдельную историю. Знаешь, так сходу как-то трудно сформулировать, но, я не знаю, ты вот садишься и уже оторваться невозможно, это такой... Я не знаю, дыхание какое-то вот. Ты просто вот живешь внутри этой ситуации. Слушай, в какой серии у нас МакКонахи играл в сезоне? Во втором?
В сезоне в первом. Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи, два детектива расследовали одно запутанное
это
дело.
Понимаете, это вот сейчас говорят очень часто, что сериалы, они это новые романы. Романы нынешнего времени. Книги уже, все-таки становятся такой нишевой вещью, да, а вообще литература, там уделом интеллектуалов, значит, а вот мне тут буквально вчера об этом рассказывали. А сериалы — это наши новые романы. И это как раз роман. И такая романная форма.
Фабула, абсолютно на литературный нарратив. И особенно вот в третий сезон я посмотрел две серии, чтобы вам об этом рассказать. Друзья, он очень, все говорят уже об этом, что он очень похож на первый, потому что первый отличался от второго, и третий решили сделать похожим на первый, чтобы как будто, потому что зрителям он понравился больше. Возможно, это один из недочетов. Попытались так малодушно немножко скопировать успех. В общем, там тоже нет стремительного развития сюжета. Там тоже два детектива. Прекрасные Махершала Али и Стивен Дорф их играют. Там тоже очень длинные планы и проезды камеры. Там тоже просто можно смотреть, как люди едут в машине и даже молчат. Там очень неспешное смакование деталей. реплик и даже бывает глотков пива, там, я не знаю, наверное, безалкогольного. И в этом заключена как бы вся магия этого проекта. То есть он не в том, что ты наблюдаешь, ага, этого убили, а Прилучный куда ушел, а это изменило. Нет, друзья, все наоборот. Он как бы по антиструктуре, это, скажем так, антидетектив. И детектив о детективах. Не о сюжете с детективном, а настоящий детектив — это сам вот этот вот человек один и его напарник. Это их склад ума, их мышление, их ход мыслей, за которым мы наблюдаем. Как ты верно сказал, погружаешься в это все. У меня первая ассоциация — это RPG-игры такие. Есть role-playing game, когда ты ходишь и как бы вот героем выполняешь какие-то квесты, задания, изучаешь вселенную вокруг. Вот случилось преступление, пропали дети, они начали это расследование. И ты ходишь вместе с ними, опрашиваешь свидетелей, разговариваешь с соседями. Зашел, здесь холодильничек какой-то нашел, открыл. Здесь какая-то дырка просверленная, ты посмотрел. Ты как будто бы находишься там вместе с ними. Вот. И подозреваешь каждого. И вот эта вот медлительность повествования, она и завораживает. Как бы от того, что все происходит тихо и спокойно, становится еще более ужасно. То есть не нужно никого убивать, отрезать голову. Нет, нагнетание именно этой атмосферы, оно... То есть это такое медитативное повествование, как будто ты сидишь в бане и думаешь. Вот в бане очень хорошо думать. Там вот садишься, голова такая вот немножко пустая, ватная, мысль одна, вторая, третья. И за ними ты наблюдаешь. То есть это вот как надо снимать сериалы про ментов на самом-то деле. Это просто сериал про ментов, тупо, да? То есть и раскрывается абсолютно все. И их характеры, и их проблемы, их мысли. Мы видим людей, мы видим какие-то неожиданные повороты. И мы в это все почему-то верим. А вот именно потому, что вот оно затягивает нас не каким-то тупым экшеном.
А давай расскажем,
короче, смотрите,
где,
да,
посмотреть.
На медиатеке можно бесплатно зарегистрироваться, потом обратно отрегистрироваться, смотрите там.
Это была программа «Глядя в телевизор». Друзья, услышимся в понедельник.
Всем пока.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.